Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 1 августа. С вами Ирина Чернова и священник, магистр богословия, историк, катехизатор, отец Константин Кокора. Добрый день, отец Константин!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте.
Ну, во-первых, отец Константин, хочется вас поздравить от себя, от всего нашего коллектива «Медиатеос», от наших слушателей, конечно, тоже. Вы стали священником.
Спасибо большое. Да, вот совсем недавно.
Да, совсем недавно я вас представляла диаконом.
Да, да, да. Буквально прошло немного времени, и совершенно неожиданно для меня. Ну как, неожиданно с одной стороны, потому что мне буквально накануне об этом сказали. А с другой стороны, ожидаемо, потому что еще зимой я прошел специальный такой, так сказать, задачу решил, прошел совет, где были священнослужители и епископ, которые давали мне, так сказать, добро на то, чтобы я стал священником, которые меня так испытывали. Вот, поэтому такое для меня одновременное и ожидаемое уже довольно-таки долгое время. С другой стороны, совершенно неожиданное, но очень радостное событие.
А как оно может быть неожиданным? Вот дается разрешение?
Да, здесь то есть человек-кандидат, как его называют, да, в иереи или даже в диаконы тоже, он проходит специальный совет, на котором на него смотрят, задают им какие-то вопросы, спрашивают о его образе жизни, о его намерениях и так далее, и так далее. Ну вот как некий экзамен такой во всех отношениях, потому что ну, и епископ, как, так сказать, как надзиратель, да, как человек, который отвечает за вот этого священника, за пастыря, он должен знать, с кем он имеет дело, кого он вообще рекомендует к священству, чтобы потом не было оплошности. Помните, как апостол Павел пишет, поспешно рук ни на кого не налагай, то есть поспешно не рукополагая людей, чтобы потом как бы, да, уже вот обратной дороги нет, и чтобы потом не произошла какая-то ошибка.
Ну, а поговорим мы, друзья, сегодня о вопросах, которые называют некоторые авторы своих материалов в интернете, вопросы, которые меняют жизнь. Наверное, уже многие видели список 100 вопросов, которые изменят вашу жизнь, ну и что-то подобное. Вот мы сегодня о них и порассуждаем. Мы, конечно, о некоторых 100 мы не успеем затронуть. Вот первый вопрос, отец Константин, мне кажется, он довольно интересен. Нравится ли вам тот человек, которым вы стали? Вот я так подумала, но, если честно, не очень, я бы ответила.
Да?
Да, про себя.
Почему?
Ну, хочется лучше быть.
Лучше. Ну, это на самом деле я тоже согласен с вами, что это очень хороший вопрос, потому что он ставит перед человеком некую проблему. И проблему такую, как мы говорим, да, экзистенциальную. То есть вопрос о существовании, о том, насколько ты отвечаешь требованиям и своим, если ты человек верующий, требованиям Бога по отношению вот к самому себе и к нему. Ну, я бы сказал, наверное, что мне нравится тот человек, которым я стал в плане вот именно пути. То есть, мне кажется, я вот пошел именно туда, куда меня Господь как раз вот, наверное, и направлял. То есть, я чувствую, не чувствую, что у меня есть какое-то призвание к чему-то другому. С другой стороны, конечно, я с вами солидарен в том, что хотелось бы быть намного лучше и чище, и светлее, и сострадательнее, и милосерднее, и так далее, и так далее. Вот именно в качестве христианских.
Вы так хорошо вот выразили то, что хотелось действительно сказать. Но, может быть, кто-то по-другому считает. Друзья, мы в открытом сейчас интернет-пространстве, можно присоединяться к нашему разговору, как обычно будет работать телефон наш в студии. Ну, я даже сейчас его назову 8-800-333-1706. И, конечно же, кто нас смотрит ВКонтакте, в Фейсбуке, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Ну, наверное, на такой вопрос многие к ответу присоединятся. А вот еще, пожалуй, интересное, что скажут люди о вас на ваших похоронах? Ну, это все вот заставляет как-то задуматься. Или все-таки человек подумает, ну, это не скоро.
Но здесь можно по-разному относиться, на самом деле. И я бы даже, наверное, разделил вот вопросы, которые, вот, которые вы приводили, да, вот чаще всего, 100 вопросов, которые изменят жизнь, на такие более важные и менее, так скажем, важные. Потому что, мне кажется, здесь есть опасность уйти в какую-то мечтательность. То есть часто люди начинают рассуждать о чем-то, и уходя как будто от реальности вообще какой-то жизни. Я думаю, такие вопросы сегодня затронем, но вот такие вопросы, которые связаны именно с жизнью и смертью, мне кажется, они очень полезны. Действительно, а вот как ты, что тебе скажут? Мне кажется, тоже очень полезный вопрос. Вообще себя смерть, да, в христианском плане очень полезно напоминать. Мы знаем с вами, что и в аскетической традиции разные святители, они себе по-разному напоминали. Там Дмитрий Ростовский заводил часы каждый час, чтобы у него пробивал, значит, гонг, чтобы он себе напоминал. Вот я на час стал старше. На час приблизилась смерть ко мне. Там другой, Александрийский патриарх, он себе каждое день рождения заказывал целую похоронную процессию, чтобы она прямо в самый вот пик, так сказать, отмечания вот этого, да, веселья, вносила гроб со словами: «Патриарх, гроб готов, когда изволишь умирать». На что все присутствующие, естественно, как бы, да, удивленно начинали выражать свои эмоции, а патриарх говорил: «Да, я себе вот так напоминаю как бы о смерти». Поэтому здесь тоже, очень, мне кажется, очень полезно, потому что это напоминает нам о том, что мы вот в этой жизни мы не вечны. Когда-то нам придется переступить порог смерти, да, там будет жизнь вечная. Но вот в каком, что она от нас останется, как о нас люди будут думать, что вот они запомнят в нас, кто придет к нам на похороны, кто о нас что будет говорить, это очень важно.
Отец Константин, а вот мне кажется, некоторые люди, наверное, даже многие, они очень заботятся, а что о них скажут.
Да.
Что так скажут и на тех же похоронах, и сейчас, что о них скажут. Вот, ну, важно ли об этом думать? И не мешает ли это порой?
Здесь, я думаю, две опасности. Первая, это, конечно, самая большая, то, что действительно мы слишком зависим от мнения общества, от мнения людей, которые рядом находятся. То есть нам хочется быть хорошими в глазах других людей. С другой стороны, то есть это желание неплохое, да, как бы иметь в виду интересы других людей, да, то есть быть открытым к тому, что тебе говорит человек. Если мы человеку доверяем, если мы знаем, что он нас любит, значит, мы должны сказать себе то, что он мне сейчас скажет, то, что он мне хочет видеть, слышать и получать, значит, действительно, ему это очень нужно. Например, в отношении родителей, в отношении семьи, в отношении близких людей каких-то. С другой стороны, мы не можем быть полностью зависимы от этого, потому что, ну, вот, часто очень христианин становится именно тем человеком, который идет против течения. И здесь уже как бы каждое мнение любого человека, его не учтешь уже. Подчас у нас разные совершенно взгляды на какое-то одно и то же событие. Как Алексей Толстой писал, да, христианин тот, кто как раз вот плывет против течения, а значит, не может учитывать интересы всех людей. Значит, интересы человека, другого человека, они в какой-то момент могут отходить на задний план, если интересы Бога и твои, да, они на первом месте на самом деле.
Ну, на первый взгляд может показаться, что христианин, ну, он же миролюбивый, он смиренный человек. И конфликты не могут быть?
Здесь смотря в чем конфликты. То есть, помните, Христос говорит, что не мир принес я, но меч на землю, да, меч, чтобы разделить. Помните, он и говорит даже о таких отношениях самых, так сказать, крепких. Мать с ребенком, мужа с женой и так далее, и так далее. То есть самых близких людей разделить. Не в плане того, что вдруг он становится, да, вот, так сказать, человеком, Бога-человеком, который хочет вот эти вот, чтобы были распри на земле, а тем водоразделом, по отношению к которому люди могут совершенно по-разному относиться друг к другу и к самому нему, потому что, ну, это фактически, как мы говорим, да, есть камень преткновения, либо, да, помните, камень, положенный во главу угла, то есть тот, от которого зависит вообще вся твоя жизнь. Почему мы говорим, например, что вера, она влияет на каждую категорию нашей жизни, на смерть, на любовь, на разлуку, на профессию, на призвание, вообще на все, что у нас есть, вера очень сильно влияет. То, что верующий и неверующий человек по-разному будут поступать в каждый момент своей жизни. Ну, скорее всего, по-разному. Где-то они, конечно, сойдутся. Поэтому здесь вот, смотря в чем мир, и смотря в чем согласие, и смотря в какой ситуации, да, мы можем сказать, что мы как бы не будем вступать в спор. Потому что часто, да, нас просят согласиться с грехом, на что мы пойти категорически не можем.
Ну, то есть конфликт может быть, если склоняют к греху.
Ну, абсолютно, абсолютно, конечно, точно. То есть здесь нужно, как апостол Павел пишет, у него есть такая фраза, да, пребывай в мире со всеми, возможности, в мире со всеми. То есть, ну, если возможности нет, как бы ее изыскивать тем, что ты будешь тоже уподобляться, как бы, да, и потворствовать греху, конечно, лучше не стоит.
Отец Константин, ну, все-таки особенно хочется подчеркнуть вот эту фразу, если возможно, будьте в мире со всеми, да. Потому что это не так-то просто.
Вообще не просто, да. Вообще не просто, совершенно.
И для христианина в том числе.
Да, да, в первую очередь, наверное, даже для христианина, в первую очередь. Потому что я говорю, да, здесь вот совершенно другими категориями. Потому что часто тоже, знаете, люди думают, христианские ценности, они общечеловеческие. Часто очень можно такое услышать. Да? Скорее всего, мы говорим даже не о христианских ценностях, а о ветхозаветных ценностях. О том, что убивать плохо, воровать — это совершенно подло, там, изменять жене — это совершенно дико, и так далее, и так далее. Но когда мы говорим о именно христианских ценностях, именно евангельских ценностях, о прощении добра, о милосердии, о сострадании, о том, что вот к людям, которых считают изгоями, нужно относиться так же, как ты относишься бы к самому Христу, о том, что ты не должен воздавать злом за зло, это уже не общие человеческие ценности, это какие-то противочеловеческие ценности. То есть, если мы хотим как бы получить те же евангельские принципы, да, в своей жизни реализовать через просто вот простую жизнь, как мы вот живем, да, плывем по течению, ничего не происходит, то, конечно, этого не получится совершенно. И, кстати, жизнь сама это и показывает, что для того, чтобы переродиться, нужно приложить очень большие силы. И Христос, да, вот он говорит, что Царство Божие нудится, именно силой берется. Не просто человек живет и сам там в Царство Божие так медленно вплывает, да, а именно он говорит, что вот очень сильно потрудиться придется.
Отец Константин, вот если вернуться еще к вопросу, нравится ли вам человек, которым вы стали, тут еще вот похожий обычно пишут. Как бы вы себя охарактеризовали? Ну, конечно же, сразу хочется что-то положительное отметить. Ну, я бы сказала, неконфликтное про себя. И на этом бы остановилась. Дальше не хочется вслух.
А я, кстати, почему-то о себе самое плохое сразу подумал. Но здесь, мне кажется, не нужно стесняться того, что мы с вами, как вот есть такое понятие андрогины, да, когда и мужской, и женский пол. Вот мы в плане вот морально, мы вот такие андрогины. У нас есть и то, и другое. Мы призваны к святости, с другой стороны, мы существа падшие. Мы, с одной стороны, уже спасены, потому что Господь за нас принял жертву. С другой стороны, мы эту жертву должны воспринять и в своей жизни как-то вот реализовать то, что нам дано. Поэтому здесь, я думаю, не надо стесняться. Мы и такие, и такие. У каждого из нас есть, знаете, какая-то темная сторона Луны, которая, может быть, только нам известна, и никогда об этом человек даже не узнает, только Господь знает, да, что она есть. И мы, если все признаемся тоже, что она есть, то тоже будем молодцы. Но она есть, и от этого никуда не уйдешь. Поэтому здесь, кстати, мне очень кажется важным понять, что плохое — это тоже твое. Это тоже ты. Вот то, как сказать, наследство, то, вот, что у тебя есть, это тоже, вот, тоже принадлежит тебе. Это не значит, что ты не должен с этим бороться, но нужно признать себе, да? Как Достоевский писал, да, что идиот, который понял, что он идет, уже на пути исправления.
Ну, да. Вот если еще следующий вопрос, хотя я хочу вот отметить, что полезно такие вопросы все-таки встречать.
Да, я согласен, да. Да.
Заставляют они задуматься.
Да, ну да, я согласен. Вот если человек задумывается, если он задумывается, может быть, даже я бы сказала, о вечном, то тогда вопрос полезен, действительно.
Вот еще о чем вы будете сожалеть, что не сделали в своей жизни? Ну, и обычно люди дают ответы, когда им за 30, 40, 50 лет. Например, говорят, не покупайте, ну, что основное уже, они по своему опыту поняли, не покупайте вещи, вместо этого вкладывайте в свой жизненный опыт, путешествуйте.
Интересно.
Что именно впечатление, опыт — это и есть жизнь.
Интересно. Но у меня совершенно другой какой-то склад ума. Я даже, мне кажется, об этом, вот, если вы сейчас не сказали, даже не задумался бы. Мне кажется, здесь тоже, ну и опять со своей колокольни сужу, да, у Антония Сужеского есть такое выражение: «Ад — это состояние, когда уже поздно». Вот поздно. Поздно, в первую очередь, что делать? Дарить любовь, опять же, да, вот обратить внимание на человека страдающего. То есть реализовывать себя как христианин. То есть поздно что-либо, ты понимаешь, что у тебя была возможность это сделать, а ты не сделал именно добро. Ну, если вот так вот совсем, да, обобщить все это, что какие-то добрые дела, поступки, все, что может тебя привести вот к Богу, как-то усыновить ему. Мне кажется, вот я буду жалеть о том, что сколько раз я мог делать добро, простить, где-то вот себя, так сказать, утихомирить и помириться с кем-то, да, или вот, ну, и так далее, и так далее. Первым попросить прощения, или тоже милостыня. Я сейчас, кстати, ехал в метро, и шла девушка, ну, она так, помогите, помогите, помогите. Я ей дал мелочь. У меня сосед как начала, говорит, что вы, говорит, делаете, зачем вы это, и зачем вы ей дали, да, на актерство? Я говорю, ну, я вообще не в курсе, говорю, актерство это, ну, нет, говорю, я ради себя дал, говорю, вот честно. Говорю, потому что это мое, говорю, дело, я вот хочу дать. И она начинает меня бронить, я говорю, лучше я ошибусь в добре, чем, говорю, я ошибусь, вот, не дав. Она мне такие, ладно, говорю, всего доброго, говорит, все. То есть она прекратила со мной разговор. И я понимаю, что лучше действительно, я, чем потом я буду, вот Господь мне скажет, ну что ж ты, вот, почему ты вот, да, не захотел это сделать? Потому что часто нам кажется, ну, в другой раз, ну, как-нибудь еще жизнь долго, еще успею. И вот нереализованные вот эти потенции, в первую очередь, мне кажется, вот именно в христианском отношении, что вот, когда ты что-то делаешь. Господь нас в конечном итоге говорит, да, что вы должны вот, быть как я. Он себя вообще совершенно не щадил, не давал себе время только на молитву. Помните, он постоянно уставал от этих, ну, не уставал, так скажем, а постоянно был окруженный толпой. То есть он себя вот раздавал, так скажем. Ну, и я как священник, естественно, да, и любой христианин, я думаю, в силу своего образа христианского, должен точно так же поступать. Ну, я еще на самом там, на самой низкой ступеньке, вот.
Отец Константин, ну, кстати, я тоже, когда думала об этом вопросе сама, то именно вспоминала... Ну, жаль, что не успела что-то сделать, сказать людям, которые ушли уже из жизни.
Да.
Люди уходят, иногда очень неожиданно. Вот в первую очередь действительно вспоминается это.
Я согласен. Есть даже вот такое вот у Антония Суржского тоже, он, значит, изречение, когда его спрашивали, вот вопрос ответной формы была, его спросили, как мне помириться, вот я, говорит, не могу простить человека, и он такой вот, как вы прям рассуждал, он говорит, что вот представь, что вот сегодня или завтра, и либо ты, либо он умрет. То есть, да, это вот действительно, ну, радикальный такой момент, когда ты понимаешь, что вот лучше сейчас это сделать, потому что дальше ты вообще не знаешь, что будет. И действительно, да, это вот ставит перед тобой такую задачу, что, да, ничего страшного, ты себя пересилишь, сможешь это сделать.
Ну, все-таки я вот прочитаю, что еще люди пишут об этом вопросе. Значит, отвечают так, не делайте того, чего не хотите делать. Вы думаете, что у вас есть время, чтобы успеть все, но это не так. И в один... совсем не прекрасный момент, вы поймете, что ваше время вышло.
Отлично. Только я бы еще перефразировал, не делать того, что не сделали бы вам, а наоборот делать, поступать, да, так, как хотели бы вы, чтобы поступали с вами.
Ну, еще пишут, не давайте обещаний, которых не сможете сдержать, если не хотите чувствовать себя нехорошим человеком и извиняться перед другими.
Мне кажется, еще в отношении Бога, кстати, очень интересно, да, что часто очень люди приходят, вот, ну, так скажем, в церковь, именно в прямом смысле приходят, да, задумываются о Боге, о смерти, о жизни, уже вот будучи пожилыми людьми. И когда они проживают всю свою жизнь, они думают, ну, когда-то это случится, я вот отложу, пока там еще время есть, вот буду, как так иногда и говорят прямо, буду старенький или стареньким, тогда приду в храм. Мне кажется, не стоит откладывать вот эту встречу с Богом, не стоит ему как бы, да, вот закрывать дверь и говорить, подожди, без тебя пока хорошо, я пока без тебя подожду. Чем скорее человек начнет вот быть таким открытым ко всем возможностям жизни, тем будет для него лучше, потому что, по крайней мере, он будет обретать какой-то опыт, он будет следить за собой по-другому, он будет по-другому чувствовать жизнь, наверное.
Но это то, что человек должен побыстрее успеть сделать. Отец Константин, а все-таки вот как это в полной мере должно произойти?
Я думаю, что нужно себе вот в каком смысле поставить задачу жить каждый день как последний. Это, конечно, очень сложно. То есть это, наверное, даже и невозможно. Опять же, какие-то напоминалки будут в помощь. Вот именно вставать утром, сказать, вот что бы я сейчас сделал, если бы мне сказали, например, у тебя там вот, все, этот день только остался.
Да многие утром просыпаются и бегут.
Вот, я про это же.
Просто спешат,
да,
столько
совершенно
дел.
Совершенно нельзя. Да, то есть я говорю, вот здесь уже нужно как-то вот человеку самому себе вот какие-то напоминания. Каждый, я думаю, может это сделать, опять же, как вот эти примеры с часами, да, или примеры, например, недавно мне рассказали, что в Троице-Сергиевой лавре семинаристы для того, чтобы уподобиться вот этим отцам аскетам, они напоминают себе о смерти, знаете, как когда делают, значит, это, как это называется, снимок черепа, да, когда вот это, и они его вешают на окно, чтобы ты каждый день вставал и смотрел на себя в образе уже посмертной, так сказать, участи, да, на свое тело. Тоже как напоминание, да, что вот это я такой красивый, без мяса, без глаз, без всего. Тоже, но, опять же, да, это, говорю, очень сложно, но я думаю, с течением времени, вот, чем старше человек становится, тем он больше об этом задумывается, это хорошо.
Ой, с черепом. Мне просто вспомнилось, я раньше очень боялась летать на самолетах, и мне давали колбочку, ну, с какими-то пустыми таблеточками, витаминками, наверное, а на колбочке рисовали череп.
Череп, да? Ну, вот. Тоже вам напоминали.
Чтобы еще страшнее было.
Успокаивали, да-да.
Так, ну я прочитаю, что еще пишут. А, не воруйте скрепки из офиса, это кажется мелочью, но это подрывает доверие к вам. Не оставляйте места в своей жизни тому, что тянет вас вниз. Не ешьте вредной пищи, не читайте плохих новостей, старайтесь держаться подальше от коллег, которые только и делают, что сплетничают. Говорят плохое про других. Ну, и такое подобное.
Да, ну, в принципе, все, я говорю, все это имеет место быть, и все это, я думаю, правильно.
А вот еще тоже интересный вопрос, вот из тех 100. Какова самая мудрая мысль, которую вы когда-либо слышали? Отец Константин, вот мне сразу пришло самое мудрое слово – мера. Мне кажется, действительно, оно очень мудрое. Наверное, Конфуция сказал, или кто, я не знаю точно кто.
Ну, я думаю, во всех религиях есть примерно что-то одинаковое. Помните, в Ветхом Завете все создано числом, мерой и чем-то еще там, да, что это тоже как бы уже ветхозаветное еще изречение. Мера, да, я согласен с вами. Я вот задумался насчет себя, сейчас даже вот так вот не скажу, наверное.
А давайте я вот прочитаю.
Давайте, да.
Высказывание Эйнштейна. «Жизнь как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Мудро.
Да, да, согласен, да. Согласен.
Отец Константин, ну вы, наверное, знаете высказывания святых. Сегодня, кстати, вот день памяти обретения мощей Серафима Саровского, преподобного чудотворца.
Да,
сегодня... Его слова о радости.
О радости, да. И помните его постоянное, значит, приветствие, да, когда он встречал людей. Христос воскресе, да, и постоянно у него вот это пасхальное настроение было. Я сегодня тоже в проповеди говорил о том, насколько человек, вот мы его называем преподобным, да, то есть который уподобился как раз Христу. И сегодня, как ни странно, читалось Евангелие от Луки, где мы слышим заповеди блаженств, где как бы, да, он нам напоминает о том, что почему преподобный он именно Серафим, да, потому что он вот стяжал такой дух мирен, да, помните, там, блаженны миротворцы, потому что он был нищий совершенно, да, в ранних рукописях Евангелия от Луки, не нищий духом, а просто нищий. Вот он был действительно такой человек, который вообще ничего не имел, который прощал, который был, вот, алкал и жаждал справедливости. Помните, когда его избили так сильно, что вот он, да, был после этого согбенный, сгорбился. И когда хотели судить этих людей, он сказал, что я вообще-то это уйду от вас, если вы его, их не простите. То есть человек, который вот вырос в свою, как вы сказали, меру, да, вот есть у человека мера. Мера — это не только, когда у тебя есть ограничения, когда у тебя есть мера, вот когда у тебя есть некая заданность, потенциал некий. И вот интересно здесь, что Господь нас видит именно вот выросшими, как он говорит, да, апостол Павел, возрастом Христов, то есть в меру вот эту, да, когда ты как сосуд наполняешься вот чем-то таким, что тебя делает, вот твой потенциал реализует. И это, кстати, об этом тоже, мне кажется, очень можно скорбеть под конец жизни. Одного христианского автора Леона Блуа есть такое выражение, когда он говорит, единственная скорбь, которая должна быть у христиан, это не стать святым. Вот единственное, что для нас должно стать горестью. Остальное все это можно пережить совершенно. И вот здесь, конечно, интересно, да, вот сравнить с тем, что вот святые, у них были все те же самые средства для спасения, что и у нас. То же самое Священное Писание, те же посты, та же молитва, та же Евхаристия, все таинства, все абсолютно. И вот кто-то реализовал свой потенциал, стал вот им, да, каким Господь его задумал, а кто-то вот кто-то не реализовал.
Вот интересно, сегодня психологи советуют, чтобы были хорошие отношения с другими людьми, нужно к ним подходить с улыбкой, приветствовать их, улыбаясь. А вот Серафим Саровский, он это, ну, внутренне получил, естественно,
да, вы знаете,
улыбаясь, здесь, говоря, да, радость моя каждому.
Да, то есть здесь, ну, это отнюдь, мне кажется, не говорит о том, что он не работал над собой. То есть все-таки вот сказать каждому вот так вот, да, это тоже, мне кажется, вот, ну, нужно что-то в себе такое иметь нечеловеческое, да, именно божественное. Потому что, ну, опять же, все мы человеки, да, и каждому ты вот относишься по-разному, даже внешне чисто. То есть кто-то тебе более симпатичен, менее симпатичен, но иметь в себе возможность вот эту, да, потенцию говорить каждому вот так вот, да, каждого с радостью, это уже, конечно, обычный человек, я думаю, просто не сможет сделать. Мы можем себе дать установку, но без Бога, мне кажется, это нереализуемо. Можно, конечно, внешне это сделать, да, сказать там, с улыбкой встретить, но что у тебя будет в душе, это совершенно как может от человека быть скрыто, и там может быть вообще совершенно не улыбка, а там какой-нибудь камень, который бы с радостью бросил бы, но тебе надо быть тактичным и улыбаться, и показать себя порядочным человеком.
Вот еще интересный вопрос, чему вас научил ваш личный горький опыт? А мне почему-то вот вспоминается цитата из Библии на этот вопрос. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самые лучшие пора их труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим». Вот как можно это понять? Лучшие труд и болезни. Это лучшее, на что мы способны, когда работаем, что-то делаем? И когда болеем, задумываемся.
Наверное. Я думаю, да. То есть вот это, надо сказать себе, что любой кризис, любая точка, как нам кажется, вот самая низкая, да, самая низшая, вот какое-то падение, так скажем, вот именно такое в нашей жизни, она становится подчас именно точкой роста, когда человек, может, потеряв что-то в своей жизни, что-то для него очень важное, здоровье, благополучие, какое-то, значит, финансовое состояние, что-то такое, что составляло смысл его жизни, может обрести другой смысл какой-то. Может осознать, что действительно он живет для чего-то другого или для кого-то другого. Потеряв что-то одно, он может найти, как ни странно, что-то другое. Если он захочет, опять же, найти. Потому что часто люди, например, в силу тех или иных, значит, обстоятельств, когда они что-то теряют, они теряют вообще все, и смысл жизни тоже теряют. Я помню, у меня удивило, когда Алексей Ильич Осипов, профессор Московской академии, рассказывал о том, что большинство самоубийств происходит в самых благополучных странах. То есть, казалось бы, человека, да, как бы вот у него все есть, как вот то, к чему стремится обычно, ну, почти все, так скажем, люди, вот этот человек добился. Ну, казалось бы, чего еще большего желать? А вот самого главного нет, да, вот этого смысла жизни, а ради чего это вообще? Вот, а что дальше будет? А что мне с этим делать? Что чего мне еще желать? И человек, да, вот уже разочаровавшись во всем, как бы, да, как помните Соломон, говорит, я все попробовал, все, что вот вы можете себе представить, у меня все было. И ничего нет нового под солнцем. И он говорит это угрюмо. Апостол Павел пишет, что я тоже научился жить и в бедности, и в богатстве, в радости, и в скорби, и так, и так. Но у него есть Христос. И вот этот Христос становится как бы, да, краеугольным камнем, когда он говорит, да вообще все равно, как жить на самом деле. Ничто не поможет. Помните, он говорит, ничто вас не разделит от любви Божией. Ни нагота, ни бедность, ни богатство, ни звезды, ни глубина, ни широта, и вообще ничего абсолютно. И даже, в числе прочего, смерть даже не разделит от Христа. И вот здесь, конечно, да, обретение Христа становится таким вот самым важным, я бы, наверное, сказал, началом.
Так, отец Константин, давайте мы сейчас посмотрим вопросы, какие поступили. Вот Михаил написал, скажите, пожалуйста, повлиял ли на ваш... Здесь про родственников, вот не совсем сформулирована мысль. Может быть, повлияли ли на вас ваши родственники?
Ну, безусловно, родственники, я думаю, на каждого человека влияют. Ну, в каком смысле повлияли? То есть в чем-то повлияли, в чем-то и вообще не повлияли.
А вы на родственников влияете?
Стараюсь. Ну, опять же, да, здесь, как часто бывает, мне кажется, часто бывает в нашей русской жизни, что у меня ближе мои вот именно круг знакомств не родственники, а именно какие-то вот друзья, вот сослуживцы, да, вот по церкви и так далее. Почему тут родственные связи, они подчас оказываются менее крепкими, чем вот связи, которые вот приобретены, так сказать, опытным путем вот по жизни. Но вот общаюсь я, да, с братом постоянно общаюсь, с сестрой гораздо реже, с двумя, точнее, сестрами. Но тоже стараюсь как-то вот, как-то влиять. В первую очередь, конечно, в плане того, что вот, что мы родственники, что мы должны держать какую-то связь, что мы там вот, если что-то произойдет, должны все равно вместе оказаться. Но, к сожалению, я говорю, нас вот чаще всего либо какие-то печальные события связывают, либо какие-то радостные, но это какие-то единичные вообще моменты какие-то.
Кстати, Михаил, спасибо, что подсказали. Сейчас обратиться к отцу Константину с просьбой рассказать немножко о себе. Вы, ну, я знаю, уже не потомственный священнослужитель. Нет. А вот как вы пошли по этому пути? Каким образом?
Ну, здесь, на самом деле, довольно-таки сложно описать, потому что подчас наш внутренний какой-то опыт, он вообще не может быть вербализирован. То есть его вот так вот особо и не опишешь, потому что это вот только войдя в этот опыт, можно как-то понять. Где-то, наверное, в 14 лет, в 12, 13, 14, 15, там, 16 лет у меня был переходный возраст, когда такая произошла ломка такая характера и вот вообще какого-то мировоззрения, когда я стал как-то вот очень скептически ко всему относиться. В какой-то момент, я помню, у меня появились мысли о том, что происходит после смерти. То есть, и я понял, осознал, что после смерти ничего не происходит, и мы, как бортовой компьютер, наше сознание отключается, нет ни воспоминаний, ни чувств, ничего вообще такого, что принадлежало вот моей вот этой вот сегодняшней жизни. Ну, и тогда, как бы, я думаю, тогда вообще, как бы, в чем смысл, и вообще, что здесь происходит, и зачем все это надо. Ну, естественно, у меня такие появились, как бы, мысли, ну, не то, что о суициде, но, как бы, о бессмыслице вообще всего происходящего. Но постепенно, как бы, да, такой возраст, я на этом не зациклился, постепенно стал отходить от этих мыслей, но, видимо, они где-то просто у меня не исчезли, а где-то во мне глубоко сидели. И вот в 17 лет, я помню, внешне все было хорошо, я заканчивал школу, там шел на медаль, занимался спортом, все были здоровы, все вроде внешне хорошо, но внутри у меня что-то происходило такое, что меня не радовало отнюдь, а приводило в состояние такое вот уныния, тоски какой-то. И я стал задумываться вообще, как бы, что происходит. То есть вроде нечему вот так вот расстраиваться, а вот и радоваться нечему. Я стал обращаться к своей маме, которая тогда пришла к Богу, пришла тоже через трагические такие вот события, когда у нее там вот на протяжении там совершенно короткого периода времени стали погибать родственники. И тоже благо у нас вот одна... наша дружественная нам семья в Германии, одна вот женщина, она привела как-то маму в храм, сказала, давай обратись к Богу, вот как-то, да, начни молиться, начни вот вообще как-то вот свой религиозный какой-то путь. Ну, я привела к Богу, и мама меня уже тогда в храм, говорит, давай, говорит, в храм сходим к священнику, говорит, пообщаешься просто, как бы, а я вообще ни сном, ни духом, но такое было тяжелое состояние вот на душе, что я говорю, ну, да, хоть что, хоть как, то есть нужно что-то делать. И пришел в храм. Сейчас батюшка это уже известно, я с ним тоже начал это поддерживать связь, и тогда я начал просто общаться, стал рассказывать ему о себе, стал как бы говорить, чем я живу, он мне начал о себе что-то рассказывать, то есть такой диалог завязался. Но в храм я стал ходить, я понимаю, что здесь вот что-то, кто-то или что-то есть, что мне, ну, сюда просто нужно ходить. То есть, ну, произошло, я бы назвал это какой-то некий призыв. То есть это действительно сначала было утилитарно, потому что, да, мне нужно вот что-то здесь такое, да, а потом понимаю, да, что я постепенно, ну, грубо говоря, как втягиваюсь, да, то есть я понимаю, что вот здесь вот это место, где я должен быть. Потом произошла вот череда такая событий, я занимался спортом, спортивными танцами, постепенно стал отказываться от этого, потому что я понимаю, что идет вразрез с моими религиозными всякими представлениями, с моим мировоззрением, с тем образом жизни, который диктует этот вид спорта. Ну и, в принципе, у меня интерес как таковой стал теряться. Потом я закончил университет, пошел отслужил в армии, и после этого уже более осознанно стал, так сказать, мириться с мыслью о том, что мне нужно начать какой-то совершенно иной вот путь жизни. И, посоветовавшись с тогдашним моим духовным отцом, я решил поступать в Свято-Тихоновский университет, потом его вот несколько раз заканчивал, да, бакалавриат, магистратуру, институт. И, вы знаете, даже как-то это все вот... Я бы даже не сказал, что что-то раздумывал или как-то. Мне казалось, что просто, а что еще? То есть Господь вот тебя привел, говорит, вот это твое. То есть я мог бы отвернуться, сказать, нет, что-то еще, но я даже не знаю, что еще вообще могло быть. И мне кажется, действительно в этом призыв. Помните, как он Матфею говорит, встань и иди за мной. И сыновьям Зеведеевым, да, идите за мной. Оставляют этого Зеведея в лодке с работниками, с наемными, и уходят. Андрею и Петру, да. Все, идите, я вас сделаю ловцами человеков. То есть здесь я бы сказал тоже, конечно, это невербально было, но просто Господь берет такой, тебя сюда ставит, и говорит, все, вот, ты здесь. И, кстати, вот последующие события, потому что это тоже не все просто так, то есть я где-то не мирился с чем-то, да, вот когда я перед тем, как стать священником, я очень, так сказать, у меня был тоже такой кризис, можно сказать, я, ну, не особо прям так вот желал этого, да, прям, чтобы вот прям все вот вдребезги разбиться, лишь бы быть вот священником. Тоже у меня были определенные сомнения, скептицизм, вообще как-то вот, ну, отсутствие какого-то вот такого стремления большого. Ну, и тоже я, честно, как бы и епископу говорил об этом, и с другими батюшками опытными советовался, ну, как-то старался, чтобы это честно было. Но я прям чувствую, что Господь действительно ведет. То есть я прям буквально молюсь, Господи, я говорю, если тебе это нужно, это, Я говорю, да, вот как ты, вот, говорю, как ты меня поставишь? Если нет, то, говорю, я, просто ты видишь...
Призвание свыше.
Ты видишь, да, говорю, я не особо горю желанием, как бы, да. Я говорю, я, если что, говорю, я, ты на меня, как бы, да, так особо не смотри. Но он, да, вот я прям чувствую, через события, через людей, через обстоятельства, Господь просто это раз, и все. Вот так.
Ну, говорят, что священник, врач и учитель mm-hmm. должны быть только по призванию.
Я согласен. Мне кажется, в идеале вообще человек должен следовать своему призванию, вот куда он хочет. Я бы даже, наверное, вот и с детского возраста приучал людей именно следовать за своим сердцем. Почему очень важно, да, мы говорим, зачем молиться? А именно для того, чтобы узнать, а какова воля Божия тебе. Часто такое бывает, что наоборот, человек думает, вот у него интерес какой-то огромный, а потом понимаешь, что призвание его совершенно в другой области, совершенно в другой области. Но здесь нужно быть открытым к этому опыту. Нужно вот постоянно, да, быть готовым к тому, что может, человек может радикально сменить вообще курс своих, своей деятельности. И такое часто бывает. Часто бывает.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
А, здравствуйте, это Дмитрий. Вот меня заинтересовал вопрос, а почему все-таки вы считаете, что есть вот, ну, противоречие? Ну, конечно, можно понять, почему, но между религиозностью и танцами, потому что я занимаюсь ну, разными танцами, для меня это как говорение на разных языках, погружение в разные культуры. Потом вот есть тоже монофилитская ересь, которая считала, что благодать должна как-то ограничивать и сковывать энергию человеческой природы. Там Масидин сегодня говорил, нет, она как бы наоборот освобождает и преображает, и сотворчество. В общем, вот в таком ключе, да.
Ну, спасибо.
Спасибо, да, за вопрос. Я бы, да, наверное, сам себя как-то перефразировал. Дело в том, что это не было вот каким-то единичным моментом, когда я вдруг решил, что вот это противоречие. То есть я спрашивал, я просто прям буквально, вот, где мне попадали священнослужители, я прям спрашивал, говорю, а вот я занимаюсь танцами, говорю, а как вы думаете, это хорошо или плохо? И слышал от них совершенно разные ответы. От одного, что там под тобой пол не провалился, валился, когда ты танцевал, там у Феофана-Затворника есть такой, да, когда он пишет одной из своих, значит, знакомых, женщин, она говорит, я ходила на бал, и он ее так резко осаждает, говорит, там ничего, говорит, не случилось, говорит, ты как бы, ну, там пост, что ли, был или что-то. У другого спрашивал, и разные вот эти ответы меня вот как-то вот направляли к мысли о том, что это не то, что противоречит, но это мне в каком-то смысле не помогает. И здесь я бы даже, наверное, вот точнее выразился, у меня перестал появляться какой-то интерес к тому, что происходит. Вы правильно назвали что это творчеством, но творчество, мне кажется, тоже очень важно вдохновение, когда человек это делает именно от души, когда он делает это и наслаждается вот этим процессом. У меня перестал бить вот этот ключ интереса, вдохновения, когда мне просто, ну, я понимаю, что я занимаюсь просто не своим делом. В чем это было противоречие, я могу сказать. Я, когда дошел до определенного уровня, я стал преподавать сам. Преподавал в нескольких клубах, и я стал видеть негативные моменты, когда детей, взрослые их родители, начали, это всегда происходило, давали им такую установку, ты должен быть первым, любой ценой. То есть это превратилось в вот такое просто спортивное соревнование. То есть сам элемент культуры, искусства, он совершенно стал исчезать. И я вижу, как дети, запрограммированные как роботы, но вот этот успех, они просто теряли вот саму вот эту суть происходящего, что вообще-то мы здесь, да, мы соревнуемся, но в первую очередь мы получаем вот радость от того, что здесь происходит, что мы можем себя выразить, как вы правильно сказали, да, вот и в области танца. У Хьюга Раннера есть такая, у богослова, значит, книга, да, что вот как раз именно о танце. И, да и вообще у католических богословов много об этом сказано, что человек танцует, да, это тоже, в этом тоже есть некая божественность. Помните, Давид плясал вокруг ковчега, вновь обретенного, да, то есть здесь, это, я не говорю, что это плохо само движение.
Но опять, это все свыше дано.
Да.
Вот все, что гармонично, красиво.
Но опять же, какие танцы, понимаете, да, что этому способствует?
Человек может все испортить.
Да, то есть здесь вот как, что это наполняет? Человек вот каким смыслом это наполняет? Опять же, я увидел, что здесь больше негатива. Но при этом я не против танцев, пожалуйста. Человек может реализовывать себя где угодно, но если это не идет в противоречие с его взглядами.
Анастасия написала нам, мне нравится то, кем я являюсь, но мне хотелось бы в некоторых сферах себя усовершенствовать. Кстати, вот следующий вопрос. Тебе бы хотелось иметь какую-нибудь сверхспособность? Отец Константин, вот мне первое, что пришло на ум, это перемещаться в пространстве. Нет, во времени не надо. А вот в пространстве, потому что ну, так много времени уходит на дорогу. И хотелось бы больше успеть. Ну,
Я, ну, у вас будет такая возможность после в той жизни,
ну,
так сказать.
Надеюсь,
да.
Надеюсь, там мы будем более совершенными, конечно, да, уж не такими, как сейчас здесь. Но насколько человек хрупкий сейчас здесь на Земле? Слабый,
абсолютно,
хрупкий?
Абсолютно точно, абсолютно точно. Я здесь недавно читал, значит, академика недавно почившего Сергея Сергеевича Аверинцева, и он пишет о том, насколько, ну, о заботе Божией, о человеке, он вот ту же фразу произносит. Он говорит, если бы мы вот вдумались или почувствовали, насколько Господь нас ведет вообще по жизни, он говорит, что мы каждую секунду, мы находимся вот просто вот над пропастью. Да. Каждую секунду абсолютно. Дома, вот в этой студии, выйдя сейчас вот из этой студии, где угодно мы находимся над пропастью.
Отец Константин, да. А с другой стороны, сами люди создают такой мир вокруг себя, который угрожает ему, вот самому человеку, его телу. Ведь изначально все-таки человек был в других условиях.
Да, гармония потеряна. Mm-hmm. Отношения, связи этого мира полностью потрепаны, поруганы, полностью потеряны. То есть человек уже восстанавливает что-то уже именно свое. И если божественный закон в это не привносит, то, конечно, это вот связи такие, которые могут, ну, вообще совершенно разрушить мир.
Вы бы хотели сверхспособности иметь?
Я бы, да, хотела. Кстати, вот об этом вы сейчас сказали. Я понял, что все наши вот эти желания сверх чего-то, они на самом деле имеют под собой основание, потому что у нас они будут на самом деле. Мы с вами чувствуем, например, призвание к красивому, к вечному, к хорошему, вот к какому-то какой-то гармонии, да, красоте вот в самом высшем смысле, потому что мы ее потеряли на самом деле. Вот мы ее в раю потеряли, она-то у нас была, и у нас есть чувство, знаете, когда вот, когда там у человека рука была, ее сейчас нет, он говорит, ну она-то у меня была, я понимаю, что она должна быть у меня.
Отец Константин, я еще, вот часто мы говорим что-то, а другой человек понимает совершенно по-другому, это наши, нами сказаны эти слова, вот некое недопонимание часто. Конечно, хорошо бы, если понимать человека, чувствовать, как бы мысли читать, но с другой стороны, какой ужас, наверное, будет, если мы будем слышать друг друга, вот в том состоянии, в котором греховном мы сейчас,
да,
есть.
Да, лучше сейчас не слышать, да, лучше не слышать. Вот та же, опять же, эта связь между людьми, именно такая вот непосредственно потеряна, опять же, в раю. Помните, Адам и Ева смотрят друг на друга и понимают, что они чужие, да, что они уже вот не одна плоть, не сродные они, да, что они вот чужие друг друга, и все, и начинается прикрывание себя вот этой своей наготы, да, отчуждение некое, да. Грех вносит такое категорическое разделение в область человеческой жизни. Но сейчас я бы, да, я думаю, в нашем состоянии вы правы, сейчас лучше не надо пока друг друга знать, да, так досконально. Я думаю, когда мы преобразимся, дай Бог, чтобы это произошло, тогда можно вот, да, как бы выносить все вот,
все, что у тебя есть. А все-таки еще какие вы хотите, а каких бы мечтали сверхспособности?
Ой, вы знаете, я на самом деле вот в этих категориях не думал, но я думаю, я их уже обрел, потому что здесь недавно себя поймал на мысли, да, о том, что когда думаешь там, например, хорошо бы вот там, чтобы там папа вот бы исповедовался, причастился, о том, что вот, да, как-то, ну, срок родственниками что-то там, как-то их привести к вере, а потом понимаешь, что вот в твоих руках сейчас, да, есть власть вот это вязать и решить, что ты сейчас можешь реализовать то, что на самом деле ты до этого вот не мог и только прибегал бы к помощи других людей, их бы там как-то вот, да, беспокоил там и то устраивал бы эту встречу. То есть сейчас я чувствую, что в моих руках вот эти сверхспособности. И действительно, мне кажется, священника можно сравнить с суперменом. Кто еще вот так вот это может делать? Как мне один священник сказал, говорит, а кто еще скажет, сие есть тело мое и сие есть кровь моя. Да? То есть от себя именно произнося это. Но это, конечно, да, это, я говорю, это огромная и ответственность, и огромный дар, который, да, вот залог такой, который человеку дается, и как он его реализует, как к ним отнесется, уже зависит вот от меня самого и от других священнослужителей. Но я думаю, вот этих сверхспособностей мне с лихвой хватит.
И мы, верующие, мы, христиане, знаем, что побеждать зло можно добром. Вот да. Это в наших руках.
Да, абсолютно точно, только добром. Не умножая, не потворствуя, не делая его вот это разрастающимся.
Это сверхспособность.
Угу. Абсолютно точно. Да, в любом случае, у нас вот у каждого, наверное, христианина есть вот эти сверхспособности. Их нужно только развивать. И точно определять. Точно определять. Не размениваясь на какие-то вот вещи, когда там как у Халка, чтобы сила была, как паутина, чтобы у Спайдермена была, а именно то, что у тебя еще лучшая способность, еще качественнее способности, более важные. И вот на них обратить внимание, их развивать.
Я прочитаю еще вот следующий вопрос. В каком возрасте вы хотели бы остаться? Отец Константин, ну и сразу вот несколько ответов, которые дают обычно люди. Конечно, стареть не хочется. Хочется быть молодой. Ну, я читаю, что пишут женщины. Полной силы, энергии. В 30-40 лет уже не такая энергия, как все-таки в 30. Хотелось бы силы, энергию и здоровье не 35 лет, а именно 30. Ну, еще вот женщина тоже пишет: я хотела бы остаться в возрасте 18 лет, потому что эта цифра небольшая и не слишком маленькая. Так, следующее. Я думаю, 20 лет. Это точно цифра красивая и молодая.
И удивительно, что именно на цифрах останавливаются. Ну, я бы сказала, что в каждом возрасте есть своя красота. И я всегда честно так думал, что нет такого возраста, который был бы идеальным. Потому что, мне кажется, Господь, проживая всю свою жизнь и смерть в том числе, показывает нам, что нужно следовать именно за Ним. О том, что каждый возраст им, так сказать, уже освящен. И мне кажется, интуитивно каждый из нас это чувствует, что в каждом возрасте есть своя красота. Есть красота, есть смысл, есть какая-то наполненность. С другой стороны, так сказать, проживая свою жизнь, я постепенно прихожу к мысли о том, что самое лучшее — это детство. В любом случае, каким бы оно ни было. И фраза Христа о том, что нужно быть как дети, мне кажется, она не лишена и того наполнения, что это в буквальном смысле, как бы, да, когда ребенок вот именно как чистый лист бумаги. Дети, конечно, разные бывают, но все-таки в своем большинстве они намного чище, чем, вот все, чем каждый из нас.
А я не хочу в детство. Я хочу вот именно сейчас, вот как сейчас есть.
Отлично.
Потому что я сейчас знаю то, что я знаю. А в другом возрасте, наверное, я другая.
Да, да. То есть это вы только, да, в другом... Здесь я говорю... Здесь
я хочу быть такой, какая вот сейчас.
Именно. Отлично, это все. Кстати, вот мы в самом начале не сказали, да, что нужно быть благодарным за все, что у нас есть. То есть наши желания, наши мечты, они должны останавливаться у порога той мысли, что все, что есть, слава Богу за все в конечном итоге. Потому что действительно мы те, кто мы есть, да, и как мы часто повторяем эту фразу, я не хочу быть никем другим, да, я доволен именно собой. Это тоже хорошая и правильная позиция.
Да, 20 лет назад я была намного ужаснее, чем сейчас, и, наверное, если 20 лет убрать, то буду снова вот.
Опять такая же. Ну, тогда все, тогда вы довольны сейчас собой. Это хорошо.
Ну, пожалуй, еще вот вопрос. Ну, давайте вот от слушателей. От слушателей спрашивает нас Сергей, как доказать неверующему другу, что Бог есть?
Мне кажется, только образом жизни. То есть вот эти все средневековые потуги, доказательства, да, с помощью всяких формул, всяких вот витийств, когда, да, человек начинает о чем-то рассуждать, там, мне кажется, они все разбиваются о человеческую волю. Это, как помните, Христос творил чудеса, и если человек вот был способен вместить в себя, он вмещал. Если он был готов вот выйти навстречу этому опыту, он действительно приобретал вот Бога как личность. Но человеческое сердце, человеческая душа — это, вот, так сказать, ключ к тому, чтобы либо Бога обрести, либо не обрести. Поэтому, мне кажется, только образом жизни, своими поступками, своими вот делами подкрепленные, да, вот, чтобы они подкрепляли твои рассуждения. Когда ты живешь, мне кажется, это самое большое убеждение. Причем в большинстве случаев так и происходит. Не какие-то наши разговоры, споры, доказательства, а именно вот то, что ты вот так поступаешь, ты живешь, и люди видят просто это, видят в этом смысл, красоту, понимают, что вот так это истина, действительно истина.
Отец Константин, у нас остается немного времени. Ну вот я хочу прочитать совет, который нашла на одном православном сайте. На каждый день советы для верующих людей. Молитесь, как можете, а не как, по вашему мнению, должны бы молиться.
Да, ну, по нашему мнению, да, наверное. Да. Здесь я вспомнил, как Господь говорит, да, молитесь так и так. То есть здесь вот любая наша молитва, есть интерпретация, мне кажется, молитвы «Отче наш». То есть мы сразу вот приступаем к молитве, к Богу именно Отцу, что мы его должны воспринимать. То есть как мы вот себе все это представляем еще до молитвы на самом деле. Ну и вообще, что называть молитвой?
Мне кажется, здесь, кстати, тоже дается совет в день несколько раз произносить «Отче наш».
Да, но здесь, понимаете, вот я говорю, нерегламентируемые отношения. Бог — наш Отец. Как бы, что бы вы сказали Отцу? Как бы вы к Нему обратились? Здесь невозможно, да, вот свести все отношения между людьми просто каким-то схемам. То есть что-то такое универсальное, но это не значит, что человек не должен творчески к этому относиться, что должен себя замыкать в каких-то вот схемах. Поэтому молитесь всегда, молитесь любым вздохом, любым действием, своей жизнью, как Антоний Сурожский пишет, да, потому что молитва — это жизнь на самом деле. Когда ты идешь и думаешь о Боге, желаешь кому-то чего-то, обращаешься к Богу, благодаришь Его, просишь прощения, любой твой вздох — это уже на самом деле есть молитва.
Вообще хорошие вопросы. Вот дальше можно, конечно, их постоянно перечитывать для себя. Сделали ли вы недавно что-то доброе? Сделали ли вы недавно что-то, чем гордитесь? ну и так далее. Отец Константин, вот в заключение еще ваш совет.
Мой совет?
Да, для нас всех.
Единственный совет – любите друг друга. Единственное, что я могу сказать.
Это так просто и так сложно.
Да, это самое сложное.
Пожалуй, самое важное в нашей жизни.
Да.
Отец Константин, благодарю за то, что
спасибо
вы приехали к нам сегодня. Я надеюсь, что мы с вами будем продолжать еще
спасибо,
встречаться
надеюсь.
В передаче «Православное слово». Друзья, всего доброго.
До свидания.
До следующей встречи.